Алексею Алексеевичу спасла жизнь старая привычка, привитая еще Софьей и еще в Кремле. Никогда не есть и не пить ничего, не попробовав, не обнюхав, не проверив. А уж доверять кому-то — последнее дело. И да, нажираться на ночь вредно. Потом сны плохие снятся. А потому, обнаружив перед отходом ко сну у своей кровати поднос с восточными сладостями, царевич не запустил в них руку и не принялся жевать. Он просто отставил их на подоконник и принялся раздеваться. Улегся, уснул и отлично проспал всю ночь, чтобы утром обнаружить на подоконнике дохлую мышь. Хоть и считалась кошка у мусульман священным животным, хоть и жили их во дворце Бахчисарая стада и ряды, а все одно никакое кошачье войско не справлялось с воинством мышиным. Серые хвостатики пробирались в комнаты, тащили сладости, грызли. Это догрызть не успела. Тут же и сдохла. Алексей обеспокоился, ринулся на поиски Вани Морозова. Но тот был жив и здоров. Сладости нашли и у него в покоях, но не отравленные, а вполне свежие и хорошие. Кстати, он их тоже не ел, беря пример с друга. Воспитывались-то оба в Дьякова. Вывод был печален. Алексея хотели отравить. А кто? За что? Виновного так и не нашли. Хотели казнить поваров, но ограничились просто заменой и их, и слуг, и успокоились. Алексею и невдомёк было, что благодарить надобно Симеона Полоцкого. Он ведь сказал своим людям добраться до царевича. А как? На корабль попасть было сложно. Не настолько уж они были приближены к царевичу. В бою? Так Алексей Алексеевич старался поступать, как учили. Командир не впереди войска с саблей наголо. Командир оценивает, делает выводы, двигает людей, присылает подкрепления, оценивает обстановку. Да и люди с ним всегда рядом. И как? Опять не получается. На привале не отравишь. Он же не отдельно питается, а вместе со всеми. Из солдатского котла не брезгует. Хоть весь обоз трави. Палатку охраняют, не проберешься. Да и делит он ее с Морозовым. Сразу обоих не убьешь. Считай, и сам не уйдешь. А умирать за идею наметом Полоцкого не хотелось. Хотелось жить, поживать и деньгу наживать. Или хотя бы тратить в свое удовольствие. Вот и представился первый случай добраться до мальчишки только в Бахчисарае. И тот криво вышел. Теперь царевич еще осторожнее стал. Просто так не подберешься. Задачу усложняло еще то, что от Симеона не было никаких известий, а друг о друге его наемники не знали. Ни к чему. Но и долго так продолжаться не могло. Впрочем, пока все было тихо. Класть голову за великое дело и иезуитов никто не собирался. В Москве тоже покамест было тихо. Бояре молчали, понимая, что против Софьи можно выгрести, можно прогнуться перед Милославскими, заставить их разобраться с дерзкой девкой. Но вот против всех Романовых, поддержанных церковью, нет, это уже другая ситуация. Тут может и отдача замучить. Да и не так много царевна пока требует. Да, какие-то изменения вносятся. Но сильно на исконные боярские вольности она не посягает. Юрьев день? Так то и раньше было. Был один, ну, будет два. Невелика трагедия. Есть и против того свои меры. Морильные пруды закладывать будут. Бывает. Флот Руси нужен, от этого никуда не денешься. А ежели до Азова ходить можно будет и торговать, так это дело выгодное. Кто поумнее из бояр, тот и сам бы не прочь поучаствовать. Пока купцы не оттеснили, потому как эти выжиги своей выгоды не упустят. Типографии? Так тоже дело хорошее. Царевна поговаривает, что тем, кто типографию свою иметь будет, вроде как по деньгам льгота выйдет. Дороги мастить и строить? Так надобно же. Тем более она не требует, чтобы сейчас ей взяли и выложили деньги на стол. Пока мест просто уточняется, куда строить, кому, как лучше. Почему бы не обсудить? Детей отдавать в царевичеву школу? Со всей нашей радостью. Видим уже, чем то оборачивается. Эвон, когда Иван Морозов туда ушел, был сопляк сопляком. А сейчас царевичу первый друг. У Рамадановского сынок там побывал, у Строганова. Чай, не дураки ж они. Там и знакомства выгодные завязать можно. И должностишку потом для сынка куда как легче получить будет. Это дело хорошее. Народ тоже не сильно роптал. Все нововведения Софьи касались пока только бояр. А тех и так не любили. Не за что. Умер Афанасий Орденнощекин. Всего пару дней не дожив до приезда сына. Тихо, спокойно. Во сне. Просто сердце отказало. Анна рыдала в голос. Софья и сама была грустна. Почему-то уходят хорошие люди. А вот такая падаль, как Милославский, который, кстати, попытался подкатиться под шумок с проскрипционными списками, намекая, что в этом дисписке те, кто на Романовых умышляет, а в этом тоже тати, но не такие отпетые, как в первом. Получил резкий отказ и первое предупреждение и принялся прогибаться еще сильнее. Однозначно, интриги плел, но... Ладно. Софья сильно подозревала, что Милославские пока для нее зло неизбежное. Вот когда они смогут вырастить детей бояр в понимании того, что их долг и обязанность служить родине, тогда можно будет и почистить ряды. А пока пусть крикливая родня служит противовесом для таких же крикливых оппонентов. Кстати, слить боярам информацию. Чисто случайно. Про списки Милославского. Пусть пока с ним повоюют. Софья таки встретилась с персами. Тихо и тайно. Аббас Сефевид произвел на нее двоякое впечатление. С одной стороны, мальчишка. Ему всего-то лет 25. Он младший сын. Кстати, родной брат Сулеймана Сефи. Но алкоголь, наркотики — ни за что. Даже не зная таких слов, мальчишка решительно отказался от всего, что могло дурманить разум. Единственное, что он себе позволял, это женщин и игрушечных солдатиков, своего рода потешные полки, которые разыгрывали сражения для повелителя. Софья невольно вспомнила неродившегося Петра. А ведь и верно. Но с царевной, которая не стала закрывать лицо, Аббас держался иначе. Понимал, что от нее многое зависит. И смотрел не как на девушку. Мужчина только с косой. Софья занесла ему это в плюс. Умный парень. Что ему требовалось сейчас? Он готов был спровоцировать беспорядки у османов. Благо сефевиды с ними воевали всегда. И продавить это решение он мог. Знал, как и кому. И да, сейчас Персия могла откусить свой вкусный кусочек, как и Леопольд. Они это сделают так, чтобы выгодно было и им, и Руси. Но потом... Потом Аббас опять вернется к своим игрушкам. А вот этого ему не хочется. Парень и так чудом не вырос развращенным и слабым. Чудом, иначе и не скажешь. Просто старшего сына воспитывали наследником, то есть так, чтобы он никому не мешал. А вот младшего упустили из вида. К тому же мать, видя, что творят с ее детьми, рискнула вмешаться. Из-под тишка, почти незаметно. Но когда ребенок не принимал близко к сердцу советы матери, такие как вылить вино и притвориться, что выпил, такие как корчи от ароматного дымка гашиша, такие как не доверять никому, он справился. Но надо было или делать следующий шаг, или уходить. Вот он и выбрал первое. Ему был близок по духу Алексей Алексеевич. Он наводил справки и хотел с ним и поторговаться. Но раз уж так сложилось, пусть на его месте будет царевна. Она сама подчеркивает, что ее решение – это решение всей семьи, ну и наоборот тоже. Сейчас помощь окажут персы, а потом... Аббасу нужны будут войска. Ему надо захватить власть и удержать ее. И Персия будет верным союзником Руси. Софья подумала и согласилась. Первый шаг было делать не ей, но от таких предложений не отказываются. И слово она собиралась сдержать. Более того, Аббас просил, когда он станет шахом, скрепить договор браком. Только вот кого отдавать за парня? от такого предложения. Царевну, да за мусульманина, мог взвиться кто угодно, а лишний боярский визг сейчас ни к чему. Да и аполитично получается. То мы с мусульманами воюем, то царевну замуж выдаем в Персию. Пойди объясни каждому крикуну, что там, другие мусульмане? Решение нашел сам Аббас. Он отлично понимал, что царевну за него не выдадут. Хотя Дуньку бы Софья с удовольствием в гарем сплавила. Но, может быть, когда у него появится дочь, а на Руси свободный царевич? Идея понравилась обеим сторонам. А пока подойдет и договор о намерениях, подписанный сторонами, и, что приятно, выполнимый. Что бы хотела получить Русь, что бы хотел Аббас? Пошлины, купцы, посольства, ученые. Да, и это тоже. Учителя в царевичеву школу, и никак иначе. Мы тоже можем поделиться, но дело-то нужное. С вами же дружить будем. Аббас был согласен. Софья была не против. Этот мальчишка далеко пойдет, если его не убьют в самом начале. Надо бы ему подкинуть пару девушек в гарем. Пусть охраняют. Заодно послушают, кто там, чем там, кого. Ну и тренировка будет. В таком гадюшнике, как гарем, выживать дорогого стоит. А если парнишка с кем-то из них сойдется, тем лучше. В преданности своих людей Софья не сомневалась, потому что и сама готова была за них и в огонь, и в воду. А как родится у Аббаса дочь? Да уж, девушке из высшего общества сложно избежать одиночества. У нее такая Евдокия. За кого бы ее пристроить? Софья до сих пор не представляла. Ни ума, ни желания учиться. Попа шире плеч. И гонор длиннее косы. Вот куда ее такую? Мужа ей приискать надобно бы. Но где? На Руси? Чтобы ее детей потом в заговоре использовали. Ой, не стоит. А за границей такое добро и даром никому не надобно. Приехал воин Афанасьевич, привезя с собой радостные вести. Софья принимала его при всей думе. Также при всех выразила соболезнования и также заявила, что подумает, как его наградить. Как же не вовремя умер мудрый Афанасий. С другой стороны, ровно через 2 дня воин Афанасьевич получил пост своего отца и царевну Анну в жены. Тут тоже возникла проблема. Объявить на весь мир, что они уже женаты, это опозорить царскую семью. Потом всех царевен в блуде подозревать будут. Это не подойдет. Обвенчать их второй раз? Вот тут костьми легли и Петерим, и Аввакум. Можно сказать, плечом к плечу встали, вопя, что не допустят таких поруганий церковных обрядов. Софья даже затосковала об РПЦ. Вот те за бабло хоть 6 раз бы козла с козой окрутили, прогнулись бы перед властью в любой позе, а тут нет. Искренне веруют. Тьфу! Впрочем, долго Софья не плевалась. Нельзя пойти в лоб, так мы и в обход пути найдем. Она кратенько переговорила с Аввакумом, с воином Афанасьевичем, с Анной и собрала заседание Боярской думы, где и объявила, что так и так, вот, воин, достойный и полезный человек. Женить его надобно бы. Бояре, конечно, согласились. Тут же личные интересы. У кого дочь, у кого внучка, да и не одна. Но пока они приглядывались, Софья сообщила, что жену она выбрала для воина сама, лично, и их даже уже обвенчали. Буквально вот-вот, на днях. Недавно. Кого? Царевну Анну Михайловну. Когда поняли, кого выдали замуж за ордена Нащёкина, у бояр начался культурный шок. Но Алексей Алексеевич был далеко, Софья близко, войска за нее горой, часть бояр ее тоже поддерживала. Хоть Милославский и намекал, что можно бы и его, и ему. Ворчал Петерим, заявляя, что не стоило бы так поступать-то, супротив обычаев. Но в открытый конфликт не вступал. Софья, откровенно разозлившись, потребовала у него найти документ, где сказано, что царевен нельзя выдавать замуж. Такового не оказалось. И царевна Анна стала просто Анной Михайловной Ординой Нащёкиной. Про то, что венчание состоялось недавно, несколько лет назад, Софья молчала, а никто и не спрашивал. Царевна Анна пискнула было, что нельзя так-то со лжи начинать. Но тут же получила от племянницы резкую отповедь. Нехорошо, а царскую семью позорить лучше, коли объявить сейчас, что царевна Анна уж сколько лет замужем, позору будет на всю Европу. Тоже мне царь, который за своими сестрами уследить не может. Да и какой тут грех? Что там? Наши жизни перед ликом Божьим. Годом больше, годом меньше. Пустяк для вечности. Отпущение грехов? Вот иди, и пусть тебе их отпускают. А потом к мужу. Софья, впрочем, приказала подготовить рескрипт, по которому дети царевны, вышедшие замуж за обычного боярина, лишались права наследования престола. Так, на всякий случай. И озаботилась тем, чтобы четко прописать правила престола наследования. Кто может занимать трон, на каких условиях. И ни в коем разе не замужняя женщина или женщина, которая вышла замуж за кого-то ниже себя по статусу. Только ровня. Допустим, если бы самой Софье потребовалось наследовать трон, она могла бы это осуществить, но должна была бы выйти замуж за принца. Любого, пусть импортного, но принца. А вот ежели вышла бы замуж за боярина, редькой вам по всей морде, а не передачу власти. Хватит с нее Хованского, который планировал сам жениться на ком-нибудь из царевен Романовых и сына женить. Козлы. Алёшка приедет. Пусть подписывает. Пусть только попробует не подписать. Софья твердо решила сделать ставку на королевскую кровь и наследование четко по мужской линии. И никакого лествичного права, даже остатков не надобно. А говорить, в каких случаях царя можно отстранять от престола, это обязательно. Потому как дурак на троне хуже чумы в короне. Еще 300 лет тому вперед Софью ужасно бесили размазанные сопли вокруг канонизации последнего из Романовых. Простите, а за что канонизировать? И кого? Неудачливого полководца? Царя, который прогадил все, что мог, даже коронацию превратив в братскую могилу? Дурака, который подставил не только семью, но и страну под удар своей нерешительностью? А как насчет тех, кто пострадал безвинно? Фрейлины, приближенные, да тот же доктор Боткин, те же слуги. Почему их не причислили к лику святых? Ведь заслужили, еще как заслужили, но... Нет? А между тем... Софья все чаще задумывалась, что это замкнулся круг. Ведь Михаил Романов приказал когда-то убить ребенка. Малыша, сына Марины Мнишек, который ничем не мог ему повредить, ведь дитё ж еще. И все равно малыша повесили. Хотя могли бы просто сделать вид, найти подходящий труп, выставить на площади. А ребенка? Поручи его доверенному человеку. Увези куда подалее. Сдай в обитель. Продай в рабство в Турцию. Вырасти при дворе, как холопа, чтобы на глазах был. Жени на крестьянке, чтобы прав на трон не имел. Да что угодно. Но не иди на такую откровенную подлость. Ведь платить за тебя будут твои дети, внуки, правнуки. И не надо говорить, что в Николае II, может, и крови-то уже от Михаила Романова не осталось после всех Екатерин и Елизавет. Принял на себя имя. Прими и все грехи этого имени. Вовсе уж стоит промолчать про то, что народ это видел. И никто даже не вякнул. Добрые, милосердные люди. И кому придется расплачиваться конкретно за этот грех? Софья пока не знала, но была уверена, что на ее брата это лечь не должно. Только вот что она может сделать? Разберемся. Пока же дела наваливались неотвратимой лавиной. Софья плюнула и своей волей направила на практику выпускников царевичевой школы во все приказы, от посольского до разбойного. Пусть смотрят, учатся, прикидывают, кого можно поменять. Принялся жаловаться Петерим, мол, и стар он, и дряхл, и возраст, и простатит, и вообще. Царевна вздохнула и принялась прикидывать, кто. Она помнила, что Петр I учредил Святейший Синод, Но ей-то к чему такие радости? Пусть остается патриарх. С одним вороном проще договориться, чем с целой стаей. Да и то сказать, демократия была хороша только в Афинах, где все друг друга знали, а результаты выборов, может, и не подтасовывали. Безусловно, синод был выгоден, если выбивать у церкви опору из-под ног. Но Софья предпочла бы, чтобы вера стала опорой государству. Просто планку снижать не надо. А то докатимся, как в 90-е, до торговли водкой под благословение. Надо было выбирать, кто заменит Петерима. И это должен быть человек достаточно молодой, умный, но не слишком амбициозный, чтобы не стал давить на государя, как тот же Никон, но и не замалчивать свое мнение, чтобы Алексей... Мало ли что. Софья отлично понимала, что она не вечна. Что-то с ней случится, и Алексей останется. С кем? С командой, которая поймет, поддержит и поможет. И хороший священник там не последнее дело. Аввакум? Нет, его не примут. Он слишком свят для дел чиновных и сановных. А вот кто? Первому покушению Алексей значения не придал. На вражеской земле все-таки находятся. Если б тут никто не покушался, странно было бы. Хотя Ваня и возмущался, требуя разобраться, а не гнать всех слуг подряд. Второе покушение уже заставило насторожиться обоих. Когда Алексей проезжал по улицам Бахчисарая. Обычный день. Все хорошо, все спокойно. Скоро войска уходят. Остается только небольшая их часть для поддержания порядка. Алексей Алексеевич решил проехаться по городу. От скуки. И так получилось. Что-то напугало коня. Он дернулся в сторону, едва не вставая на дыбы. И в этот миг рядом с головой царевича свистнула стрела. Сначала просто никто не поверил, что вот так нагло средь бела дня. И момент, в который можно было бы поймать убийцу, был попросту упущен. Стреляли с крыши одного из домов. Но кто? Когда туда добрались казаки, там было уже пусто. Кто? За что? И ведь стрела была явно не татарской, нет. И не из татарского лука выпущена. Кто-то из своих? Но кто? И почему? Алексей приказал заняться расследованием, и стал осторожнее. А потом пришло письмо от Рамадановского с вложенным письмом от Софьи. Рамадановский был краток. «Государь, холоп твой Гришка челом тебе бьет. Приходили под стены Азова татары, да все тут легли. Селим Гирей как пришел, так и остался». Войско их разбито, и остатки рассеяны. Ждем твоих дальнейших указаний. А покамест молимся за тебя. Печать, подпись. Алексей усмехнулся. Григорий явно нарывался на медаль и хороший пост. И почему бы нет? Ежели на пару лет его еще оставить комендантом Азова, а зато... Хотя, к чему? Зато... Просто не слишком сильно его контролировать. У него и так к рукам много чего прилипнет. Но тут уж... Воровать будут всегда. Это закон жизни. Тут главное, чтобы воровали умеренно. Софья рассказывала ему байку, как выбрали в селе вороватого старосту. Ну, тот, конечно, в свой карман. Но и село развернулось во всю ширь. А людям воровство все одно не по нраву. Выбрали другого. Тот дурак ретивый. Чуть барина своего до обнищания не довел. Кинулись люди к первому, а тот им и отказ дал. «Нет уж, — говорит, — я-то вас, как тех овец, голодом не морил. Сытых же больше шерсти будет, а вы поступили по бараньи. Вот и расплачивайтесь теперь». «Так что воровать будут». И при Рамадановском надо бы наставить людей, которые будут доносить, что, как, где, сколько. Но Григорий хорош тем, что не зарывается, не забывает свое место и растит жирный овец. А что пишет Сонюшка? Это письмо Алексей читать один не стал, позвал друга. И они с Иваном вместе вскрыли письмо от сестры. Хотя, кому сестра, а кому и любовь.
«Милый мой братец, родной мой Алёшенька, по-добру ли ты, по-здорову? Молюсь за тебя ежедневно. Молюсь и за Ванечку Морозова. Верю, что все с вами будет хорошо, что обниму вас вскоре обоих крепко-крепко. Берегите себя. Ежели вас не станет, то и мое сердце биться не будет. Теперь о новостях. Лучше, Алешенька, я тебе это напишу, нежели кто другой. В ночь на 29 июня умер наш с тобой батюшка, государь Алексей Михайлович. Ты теперь царь земли русской. Но самое страшное впереди. Батюшка умер не своей смертью. Он был отравлен иезуитами. Не зря мы с тобой не доверяли Полоцкому. Он стоял за этими делами. А потому береги свою жизнь. Он признался, что отправил в войске несколько убийц. Прилагаю их имена. Но может быть, что их и более. Хованский пытался поднять бунт. Но сейчас уже все окончено. Мы все встали как один. Сейчас я ожидаю твоего возвращения и готовлюсь к повенчанию тебя на царство. Федя и Ванечка также шлют тебе привет и надеются вскоре увидеться. Тетушки и сестрички обнимают тебя крепко. Не знаю, чего потребует от тебя война, но верю, ты сделаешь так, как лучше будет нашей родине. Я продержусь до твоего возвращения, сколько понадобится. Обещаю. Ежели бы я была одна, бояре могли бы взбунтоваться. Но сейчас они напуганы, а рядом со мной вся семья. Кроме этого, я говорю всем, что мои решения должны быть тобой утверждены, как приедешь. Так что готовься, будут жаловаться. Афанасий Орденощекин плох. Не знаю, сколько проживет. Все-таки Симеон забрал одну жертву. Афанасий до последнего пытался успокоить толпу. Так что я решила, как только появится воин, выдам за него тетку и будь что будет. Он заслужил. В остальном же, верь, я не одна сейчас за тобой стою. Все Романовы за мной, и Милославские нас поддерживают, Стришневы, Морозовы, много кто за нас. Мы справимся. Береги себя, родной мой, и приезжайте, как только сможете. Жду и тебя, и Ванечку. Тысячу раз обнимаю вас и целую. Твоя сестрица Соня.
Алексей закончил читать письмо, посмотрел на Ивана Морозова. «Вань!» К чести друга, тот все понял мгновенно. «Тебе надо ехать. И дай сюда списки». Лист с именами перекочевал из одних рук в другие. «Сейчас я этим займусь. Возьмем без суеты, допросим. А на завтра ты уедешь». «Я?» «Я останусь. Здесь будем и я, и Ян. Этого хватит. У него опыт, а я буду наши интересы блюсти». «Ванька, что бы я без тебя делал?» «Да то же самое».
Иван махнул рукой.
«Сейчас будем тебя собирать, и махнешь домой с отрядом. Думаю, пару сотен казаков. Вань, мне 50 человек хватит».
Но тут Иван полыхнул глазами, на миг став ужасно похожим на свою мать.
«Государь, хочешь — казни, а только меньше, чем на 200 человек, не соглашусь. Крым до конца не зачищен, татары бродят. Алёшка, ты сам пойми, ну как я могу? Я ж тут изведусь».
Алексей Алексеевич махнул рукой. «Ладно, переговоры на тебе, я домой». «Ах, черт, ведь знал же, что отец зря к себе эту гниду подпустил, знал.
Надо было его еще когда удавить».
Зло процедил Иван. Мужчины переглянулись. Да, и иезуитов они теперь никогда не простят. Купеческий караван медленно тащился по лесной дороге. Всхрапывали лошади, покрикивали возницы, переговаривались охранники. Все было тихо, мирно и спокойно. Тимофей сидел на облучке, крепко сжимая в мозолистых руках вожжи. Смирная лошадка-плюшка перебирала копытами. Хорошо! Хорошо, что удалось наняться купцу Севастьянову. Тот и на охрану не скупится, и с деньгами не обманывает. Хорошо, что скоро их путешествие подойдет к концу. Уж дня три до Москвы осталось. И домой. А дома жена любимая, детки. И это тоже хорошо. И спокойно. Было. Ой, было. Это только
В детских сказках тати выскакивают на дорогу с воплем «кошелек или жизнь». В жизни они просто выскакивают, повалив по паре деревьев спереди и сзади каравана, чтобы лошади не смогли никуда деться. Лошади-то смогли бы. Да телеги с товарами. Куда? Да еще сначала стреляют, стремясь, если и не попасть, так напугать людей. Тимофею повезло. Он уцелел при обстреле, но тут же скатился под телегу. А что? Не герой он, вовсе даже не герой. Его дело телегу вести, а сражаться – дело охранников. Лучшее, что он может сделать, это спрятаться и не мешать. Бой разворачивался явно не в пользу купца. У разбойников оказалось почти двойное преимущество в численности. И это явно была необычная банда из голодных мужиков, а крепко спаянная ватага, где каждый знал свое место. Клинки сверкали, люди падали. И перевес был в пользу татей. Тимофей уже успел попрощаться с жизнью, когда над лесной дорогой пронесся лихой разбойничий свист. Только вот свистели не разбойники. В бой вступила третья сила. Отряд в два десятка конных всадников, с разлету перемахнув бревна, принялся резать, рубить и кромсать татей. Тимофей испуганно крестился под телегой. Кричали люди, ржали и хрипели кони, звенело железо. Все было кончено примерно через 20 минут. Больше двух десятков татей было зарублено, остальные обезоружены, избиты и повязаны веревками. Тимофей понял, что можно вылезать. Всадники спешивались, оглядывались по сторонам. Двое из них, совсем мальчишки еще, принялись помогать охране. Откуда-то появились большие берестяные короба, а из них свертки ткани, мази и какие-то зелья, с помощью которых парнишки и занялись ранами. «Благодарствую, спасители!» Анфим Севастьянов тоже уцелел в схватке, хотя и получил несколько ударов. Один глаз у него заплыл. Из носа явно текла кровь, темной струйкой, сбегая по усам к светлой бороде и теряясь в ней. Но выглядел мужчина чуть спокойнее, здраво рассудив, что враг татей — его друг. Ему ответил молодой мужчина лет 25 в простом кафтане зеленого цвета. «Не нас благодари. Государя, он распорядился».
«А откель вы такие, добрые молодцы?»
Анфим выспрашивал осторожно, чтобы не нарваться. Но командир улыбнулся, разгладил усы.
«Царские мы!»
Тимофей облегченно перевел дух. «Слава тебе, Боженька!» Сподобил прислать служивых людей на помощь.
«А как же!» «Царевна повелела ездить по дорогам и чистить их от разбойничьих шаек, пойманных на строительство канала али дорог. А вас мы до деревни проводим. Тут она недалеко, к вечеру доберемся».
Тимофей еще раз перекрестился.
Потом уже он расспросит одного из воинов, как царевна их сюда направила, и услышит, что на Москве чуть бунта не случилось. Стрельцов уйму казнили, а они вот смогли вымолить прощение, но при условии. Были временно расформированы на десятки и отправлены вот так вот по дорогам, под приглядом, ловить татей и тем зарабатывать себе прощение. Выслушав это, Тимофей поставил себе обязательно помолиться вечером за царевну, а еще сходить и поставить свечку в церкви за ее здоровье, когда до Москвы доедут. Вот ведь как жизнь-то оборачивается. Не приказала б она, глядишь, и в живых его б не было. Так вот, все, что Бог не делает, все к лучшему. И неисповедим промысел его.
«Сударыня, дозвольте?»
Софья поглядела на Василия Голицына. «Поговорить?» Конечно, она едва на ногах стояла от усталости, но благодарной она тоже быть могла. Василий Голицын, получив от нее профилактическую взбучку, преисполнился, если не уважение, то так часто бывает в жизни. Но, к сожалению, не все женщины об этом помнят. Тех, кого они подчинили своей воле, мужчины забывают на второй же день после победы. Тех же, кто остался для них загадкой, вещью в себе, или просто повел себя как-то нелогично, не так, как ожидалось, могут помнить долгие годы. Добейся Голицын своего, мигом бы принялся вертеть Софьи на свой вкус, не слишком заботясь о ее чувствах. Получив резкий отпор, он принялся уважать женщину и сейчас поддерживал ее, как только мог. Не раз девушки доносили Софье, что Голицын громче всех кричит в ее защиту, а поскольку рода он был не худого, к нему прислушивались.
«Дозволяю». Софья прошла прямо в кабинет, уселась за стол, кивнула Голицыну.
«Государыня!»
Софья молчала.
Василий замялся на миг. Почему-то он чувствовал себя дураком под взглядом этих умных темных глаз. Соблазнить ее пытался. Идиот!
«Вы помните, как я...»
Софья кивнула.
«Надеюсь... ты не за этим пришел?»
Вроде бы чуть шутливый тон ее
сомнений не оставлял. Скажет Василий что-то о любви, и собирать его будут по частям. Нашел, когда дурью мается.
«Нет, но это послужило поводом».
Слово за слово Василий рассказывал, как к нему пришел человек и предложил... Да, вот именно то самое. Голицын вроде как должен быть на Софью обижен, но при том от него вреда не ждут.
«Как интересно! И?»
«К тому ж, для женщин я...»
«Как сыр для крысы! И то мне известно!»
Софья сопроводила свои слова усмешкой, от которой опытный ловелас вздрогнул всем телом. Ему предложили соблазнить царевну Софью или хотя бы всячески демонстрировать свою любовь и преданность. А потом... Да, потом. Именно то самое.
Софья повертела в пальцах нож для бумаги.
«Как мило! Либо я опозорена, и неизвестные получают рычаг давления, либо я слушаюсь любовника. Я так понимаю, что ты ведь, когда хотел меня соблазнить, похвалился своей удалью?»
Василий пристально смотрел на царевну. В женщинах, что есть, то есть, он разбирался отлично, а потому...
«Так ведь удаль, молодцу не в укор, государыня!»
По губам женщины скользнула улыбка, мол, принято, ты не враг,
но не зарывайся. «Так тебя и не укоряют. Ладно же, пойдешь к этим добрым людям и скажешь им, что...»
Софья начинала свою игру. Голицыну она верила, хотя, конечно, проверить придется. Но лгать ему сейчас невыгодно и не нужно. Поддерживая Софью, он больше получит. А вот у его покупателей земля под ногами горит. Их агентуру она крепенько проредила. А те, что остались, ни влияния, ни даже права голоса не имеют.
«Пусть покупают любовника в мешке. Она же посмотрит, что им продать в довесок». «Ну, хорош, гад!» Она могла понять ту царевну Софью, которая влюбилась в мужчину без памяти. Могла. Чего одна улыбка стоит? Этакий синеглазый очаровашка, пахнущий духами. Надо полагать, с приличными способностями по мужской части. А улыбка нежная и почти беспомощная.
Сочетание материнского инстинкта и инстинкта размножения укладывает женщин не хуже пулеметной очереди. Инструктаж продлился недолго, но уходил Василий вполне окрыленным. «Любовь?
Помилуйте! Этим благоволением такой женщины, как Софья, не заслужить.
А вот правильный подход к делу...» Иван Серко смотрел на море, Азовское море, родное. Да неужто его мечта при жизни осуществится? Ничего так не хотел казак, как видеть сечь спокойной и счастливой. Чтобы не страдала она от постоянных набегов, не уводили в полон людей, не жгли села. И вот выжжен самый страшный гадюшник. Крым методично и спокойно зачищается от татар. Ему же предстоит совместно с поляками повторить это на другой стороне Керченского пролива. Взять Тамань, пройти огнем и мечом по берегу, благо кораблей им с лихвой достанет для переправы. И при этом стараться, чтобы турки оставались более-менее целы. Ежели кто под саблю подвернется, разговор другой. Но ведь им еще придется с Сулейманом разговаривать. И лучше бы иметь предмет для торга.
«Царевич, сейчас домой едет».
Степан Разин встал рядом. Иван дружелюбно кивнул ему.
«Он парень хваткий, справится».
«Да там и сестра чего стоит. Мог бы и не торопиться».
«Не скажи, баба все ж таки».
«Эх, батька Иван, не видал ты той бабы?»
Степан широко улыбнулся.
«Уж поверь мне, даже в Татьяне моей больше бабского, чем царского. А вот в царевне Софье вовсе не так».
«Посмотрю, тогда и поверю. Думаешь, отдадут за тебя Татьяну?»
Степан пригладил усы. Выглядел он при этом, что тут котище сметаны нажравшийся.
«Царевич мне в том поклялся. Крым должен быть частью Руси, то верно. Но и править здесь будет сложно, а потому казаков попросят, понимаю». «Попросят, а могли бы и приказать». «Да, сложно будет. Но перекоп мы укрепим. Не так, как было, намного лучше станет. Крепости оснастим, чтобы ни с моря, ни с суши не подобрались. Сторожевые маяки поставим, патрули пустим. Царевич обещал, что все деньги, кое здесь заполучили, сюда ж и пойдут. На развитие Крыма».
«Обещает он много».
«Так ведь и выполняет, разве нет?»
Иван Сирко пожал плечами. Сколько лет его предавали. Так что поверить в порядочного царевича было покамест выше его сил.
«Поживем, увидим. Это верно. Но еще царевич сказал, что к зиме нас в Москву ждет».
«Нас?
Меня, да и тебя, батька Иван».
«И зачем же?»
«Так награждать!»
«Посмотрим».
Два казака глядели на море. Что-то будет. Неизвестно. Но шанс им дали. И как будет жить казачество в дальнейшем, зависело от того, как они его используют. А если учесть, что и Иван, и Степан любили свой народ, жизнь готовы были положить ради казаков, они зубами уцепятся, государь. Только не обмани.
Сонечка, ты поосторожнее.
Софья с удивлением посмотрела на тетку Татьяну.
Тетя,
что поосторожнее? Вроде бы и так с охраной ходит, и так стережется и бережется. И не зря. Не так давно кухарка ей в котел яду сыпанула. За любовь свою мстила. То, что Долгоруков ее просто трахал, да не женился бы, дуре и в голову не приходило. Могли бы и все потравиться. Да запах у мышьяка такой, что его лишь чесноком забить можно. Софья его вмиг почуяла, и никто есть не стал. Кается теперь та дура. В пыточном приказе. Да поздно.
Женщина ты уже, кровь кипит. Да все ж не стоило бы.
Софья замотала головой.
Тетя, либо говори прямо, либо прости. Не соображаю уже ничего. К вечеру как чумная.
Татьяна тяжко вздохнула.
Я о Голицыне. Фух, я-то уж думала.
Тетка аж присела от такой реакции. Татьяна-то ожидала чего угодно другого. Оправдания, объяснений, смущения. Но чтобы вот так...
«Сонюшка!» «Тетя, ты подумала, что он мой амант?»
С теткой Татьяной Софье легко было тем, что можно было правду матку в лоб рубить. Собственно, иного старшая царевна и не принимала, зато и страдала многократно.
«Разве нет?» «Всюду он с тобой!»
Софья усмехнулась.
«И как? Многие так думают?»
«Шепчутся, но не громко и не вслух. За пределы Кремля то вроде как не выходит».
«Отлично! Значит, вся столица в курсе!»
Софья потерла ладони, улыбнулась широко и весело.
«Тетя, ты никак подумала, что я не удержалась? И хочу, как ты, как тетка Анна. Любви хочу?»
«Да».
«Так ведь разница есть, и немалая. Что Степан, что воин, не женатый. А этот герой женат давно да счастливо. Мне его жену крысьим ядом травить?»
«Так ведь сердцу-то не прикажешь, Сонюшка. Просто не стоило бы его с собой так-то таскать. То в Дьяково, то сюда. Ведь мотается за тобой».
«Так мне того и надобно. Пусть сплетничают, пусть говорят».
«Честь девичья
при мне и останется. Хоть перед всей столицей к бабкам войду, и никто из них меня потом не осудит. Хоть на любой иконе поклянусь, хоть Алешиным здоровьем, что ни с одним мужчиной не было у меня».
Татьяна кивнула. Поверила.
«Так зачем тогда?» «Тетя, то, что я скажу, между нами и остаться должно. Обещаешь?»
Татьяна молча потянула из-под платья крест, губами прикоснулась.
«Чтоб мне Степана в жизни не увидеть, коли предам клятву». «Хорошо. Василий красив, молод, умен, ярок. Вот то и использовали. Никитати. Вышли на него и предложили царевну соблазнить, чтобы через него мной и управлять. Вот мы в любовь и играем. Он изображает, что всюду за мной, я, что нигде без него. Поняла?
Так схватить их.
Этих схватим, новых подошлют. Не ко мне, так к Дуньке, или малышкам, или... Да много вариантов. Лучше уж знать, где змея ползает, чем ловить ее гадину каждый раз.
Ох, и хитра ты, Сонюшка.
Станешь тут. Так что ты меня защищай, тетушка. Да так, чтобы все еще больше уверились. Понимаешь?
Татьяна понимала, еще как.
Все сделаю, племяшка. Пока тут я... Улыбка была ей ответом. Эх, тетя, вот выдадим вас всех замуж. И с кем я останусь?
С мужем?
Невинно предположила тетка, обняла племянницу и удрала за дверь. Софья тяжко вздохнула. С мужем? Да где такого героя найти, чтоб ее выдержал? Илья Муромец помер, Иосиф Виссарионович не родился. Смех смехом, а женщины у власти счастливыми не бывают. Цена такая. И она готова заплатить ее не для власти, для брата. Алексей Алексеевич в это время поторапливал коня. Горячий жеребец поблескивал лиловым глазом, скалил зубы, но копыта мерно ударяли в землю. Отец, отец, отец. Мысли Алексея крутились вокруг одного и того же. Но как же так? Как они не предугадали, не предвидели? Они не всеведущие. Но кого это утешит в таких случаях? А ежели б Соня не справилась? Хотя нет, вот тут он мог быть спокоен. Ежели вожжи оказались в руках у его сестренки, она справится, она дождется и потом все обставит как лучше для него. К чести Алексея, ни на единую секунду он не усомнился в Софье, не подумал, что ей нужна власть, не допустил даже мысли, что она может играть в свою пользу. Наоборот, был спокоен, хотя бы за Москву, зная, что пока там Софья, бунта не случится. Она любой пожар потушит, коли понадобится, кровью. Жестоко? Тебя повесят, а ты не бунтуй. Порядок быть должен во всем. Софья злобно смотрела на Петерима.
«Отлично. Можешь уходить. Но кто станет патриархом?»
«А есть несколько человек. Вот Иоаким, например, чем не патриарх?»
Иоакима Софья знала. Чиновник, властолюбец. Вопрос в другом.
«Наверное, тем, что он
неблагодарный человек.
А еще властолюбец и баран упертый. И с Матвеевым был в близкой дружбе. Но последнее не суть важно. У свиней не бывает друзей. А человек, который начал свою карьеру под Никоном и благодаря Никону высоко поднялся, а теперь его поливает на всех углах. Нет, таких мы к себе не приблизим.
Государыня!
Отче!
Софья смотрела устало. Под глазами синели круги.
Никон все дал Иоакиму, а тот полощет его на всех углах. Ежели Алексей ему все даст, а тот потом такой же поступит.
В реальной истории требовал не отпевать Никона как патриарха. Примечание автора.
Он пока еще молод, но умен. Поверьте, с ним не будет хлопот.
Молод? За полтинник, товарищу. А по здешним меркам это чуть ли не вдвое считать надо. Нет уж.
Софья сморщила нос. Петерим вздохнул.
Государыня, все ж таки это дела церковные.
Нет, иначе бы ты, отче, не ко мне пришел, а сразу бы патриарха выбрал и на покой отправился. Разве нет?
Разве да? Только вот у Петерима выбора не было. Он тогда у Кремля проштрафился по полной. Теперь ему только и оставалось, что грехи замаливать. И не отчитывался бы. Да уж больно крутенько Софья взялась. А полки ее поддерживали. Да и то сказать. Хотела бы она на трон вместо брата сесть. Тут бы бояре, конечно, взбунтовались. Так нет же, на троне лежит Мономахова шапка, а сама Софья, за спиной которой постоянно либо Федор, либо Иван, либо вдовствующая царица с ребенком, садится упорно на его ступеньки. А царь Алексей Алексеевич, так всюду и говорится, и пишется.
«Может, мне Иоакима пригласить?»
«Ну, пригласи. Побеседуем».
На беседу также пригласили Аввакума и царевича Федора. Но, как ни старался Иоаким произвести хорошее впечатление, как ни лебезил, как ни прогибался перед каждым, мнение совпало у всех троих, сразу и жестко. Тут и Петерим не помог. Оставшись наедине с братом и священником, Софья высказалась коротко.
«Глист скользкий».
Аввакум хоть про глистов и не знал, но кивнул. Федор покачал головой, но в целом был согласен.
«Дурушник он, и всегда таковым был, блюдолис и подхалим».
«Вот и мне так кажется».
«Сонь, святой ведь человек».
По ушам царевич получил с двух сторон.
«Святые люди, царевич, Богу служат, они перед властью преклоняются, а для него завет один — преклонись перед высшим и подгать низшему».
Вот перед тобой человек, который Богу служит. Его и в ссылке не сломили.
Припечатала Софья.
Батюшка, а вы не хотите на себя сей груз взвалить?
Не хотел. Да еще как не хотел. По лицу Аввакума было видно, что отпихиваться будет, как кот, четырьмя конечностями. А потом еще заорет и примется царапаться. Даже и убеждать не стоило.
Ладно. Тогда все равно на вас вся работа. Если никого лучше не найдете, поставим этого, хоть и на время. Но хотелось бы кого-то более широкого, чтобы примирили, наконец, этот раскол.
Аввакум сверкнул глазами.
Нечего тут примирять. Искоренить никонианскую ересь и точка.
Но потом сам не выдержал грозного тона и улыбнулся.
Извини, царевна, но не готов я эту тяжесть тащить. Сама мой норов знаешь.
Знаю. Подумаешь, будет у нас пара ушибленных святых отцов.
Проворчала Софья.
Правда, батюшка, присмотрели бы вы парочку кандидатов поумнее. Сами понимаете, Никон так ткань рванул с дурьмя, что теперь ни одним поколением зашивать придется.
Аввакум понимал, но лезть в гадючье кубло не хотел. И Софья тоже его понимала. Так что спустя 2 недели ей представили симпатичного молодого человека. Ну, как молодого? 30 с хвостиком. Симпатичного, с каштановой бородкой и серьезным взглядом карих глаз.
Добра и здоровья, государыня.
И тебе того же.
Софья смотрела внимательно.
Отче!
Аввакум говорил со мной, но не уверен я, что смогу справиться. И что мы с царевичем общий язык найдем.
Софья поставила ушки торчком. Вот как? Серьезный мужик. И за себя привык отвечать, это видно. Софья потерла переносицу.
А расскажите о себе, батюшка. Откуда вы родом?
Андриан, в миру Андрей, оказался из Москвы. Из достаточно зажиточной семьи. Просто чувствовал человек призвание Богу молиться. Вот и пошел. Вполне успешно поднимался по карьерной лестнице. Не поддерживал ни Никона, ни Аввакума. Был спокоен и достаточно серьезен. И искренне удивился, когда на него вышел Аввакум. Патриархом в его-то возрасте нереально. Да и то сказать, мужчина твердо был убежден, что есть власть от царя, а есть и от церкви, и собирался, если что, свою власть защищать. Но в то же время, и Софья видела в нем это, он был достаточно мягок, чтобы не нарываться на скандалы и не спорить. И не выставляться, как это делал тот же Никон.
Может быть.
Очень может, что и быть.
С Андрианом она проговорила часа два, расспрашивая обо всем, от отношения его к латинянам до пристрастий в еде, и подметила интересную особенность. Все иноземное ему не особо нравилось, и он искренне считал, что Русь надобно охранять от лишней заразы. И в то же время спокойно говорил с Софьей, хотя царевне не полагалось бы. Это искренне заинтересовало женщину. Но к концу разговора она, кажется, поняла, что к чему. Не обладая избыточной взгальностью, склочностью или честолюбием, Андриан был человеком твердых убеждений и в то же время мог понимать и чужие. Мало того, видя, что они не козлу, он и не протестовал. «Да? Не принято? А бунт? Его как? Принять полегче будет?» Так что Софья поставила себе галочку, порадовалась и решила поговорить с Алексеем, как только тот вернется. «Пусть у брата будет свой патриарх. А пока... А что мы можем для церкви сделать? И чем она может нас отдарить? Вот смотрите, часть священников у нас до сих пор неграмотна. Так может, курсы повышения квалификации организовать? Собирать их в монастыре, учить, объяснять, а зато обязать их хоть часть деревенских детей обучить грамоте до счету. С книгами поможем, деньжат на хорошее дело подкинем. Вы подумайте, как это должно правильно выглядеть, а то позорище ж! Безграмотный поп!» Вот оттого и пишут: «Жил-был поп, толоконный лоб». Спасибо Александру Сергеевичу Пушкину. Примечание автора. Андриан согласился с ее мнением и откланялся. Договорились встретиться дней через пять. Софья решила и еще к нему приглядеться. А то на словах-то все хороши. А вот как будет выглядеть, когда он эти слова в реальный план переведет? Да подсчитает, что и как, и сколько. Начальником быть – это ведь не только распоряжение отдавать. Это еще и подчиненных организовать. И считать не хуже иного бухгалтера. В это время так точно. А через три дня пришло письмо. Да от кого не ждали? Прорезался патриарх Никон. Бывший патриарх отбывал свое наказание ссылку в Ферапонтовом монастыре под Вологдой, примерно километрах в 500 от столицы, и сейчас писал царевичу. Софья вскрыла письмо без всякого укора совести. Самой интересно. Да и когда еще Алексей приедет? Опять же Никон. Личность весьма своеобразная и тяжелая, если уж он батюшке мозг выносил на раз-два, то может и на Алёшке попробовать. Ему-то что? И верно. В письме Никон сожалел о смерти Алексея Михайловича и просил снисхождения к своей убогой судьбе, дескать, и плохо ему тут, и тошно. Да и вообще, молодой государь, отличаясь широкой душой и чистым сердцем.
А под текстом «Был неправ, исправлюсь. Дозволишь ли в Москву приехать, государь?»
Софья злобно усмехнулась и наложила резолюцию. «Без изменений, то есть, где был, там и сиди, а к человеку не лезь. Много вас тут таких умных после драки кулаками помахать. Ты бы в свое время не рвался с плеча все перекраивать, и у людей бы поменее проблем было». И ради интереса показала сие письмо Аввакуму.
Аввакум зашипел, так что обзавидовались бы все гадюки Руси Великой.
«Что? Снова?»
Софья вздохнула.
«Батюшка, а вы не хотите туда съездить?»
«Куда?»
«А вот, в гости к Никону. Верю я, что вы зла не допустите и с бесом злорадства управитесь. Сюда, в Москву, я его допускать не желаю, но человека-то жалко, старо, слаб, и живи на северах. Там и для здоровых климат не всегда подходящий, а вы бы разобрались, куда его поселить, чтобы он воду не мутил».
«А заодно...»
«Батюшка!»
Софья смотрела поразительно невинно.
«Сонюшка, я ж тебя не первый год знаю. Коли для Никона, так ты бы лишний раз порог не перешагнула. Не станешь ты так о нем заботиться?»
На губах царевны расцвела ответная улыбка. «И то верно, не станет.
Я с вами пару ребят пошлю. Пусть посмотрят, что, где, как, по монастырям».
«То есть?»
«Грамотны ли, всего ли в достатке, чем занимаются?»
Аввакум перевел для себя правильно. Что можно получить с конкретного монастыря и к какому делу их приспособить. Но возражать не стал. Что-то о нем в свое время никто не позаботился.
Софья отлично осознавала свою слабость, а именно, она плохо представляла, как живут низы,
поскольку смычки с ними у верхов не было никогда. Какой бы царь ни выезжал, куда бы ни выезжал, зачем бы, все равно на его пути строились потемкинские деревни, как к приезду президента. Кладут асфальт по центральным улицам и красят там дома. А на окраинах крысаки с троем ходят. И как? Как быть? Как строить программы? Что финансировать и в каких количествах? Нет уж. Софья собиралась создавать нормальную систему оповещения. И в частности, ПГБ.
А чего?
Так и назовем. Приказ государственной безопасности. Начальником... Да вот хотя бы. И рамадановский, только Федор Юрьевич. Семья хорошая, ребенок у него в царевичевой школе учится.
Способ контроля отработан. Через близких-то всегда надавить можно, не считая избыточной заносчивости. Очень умный кадр, К нему Софьины дворцовые девушки давно приглядывались. Любого будет хватать, тащить и не пущать, невзирая на чины. Верен, аки собака, не глуп, въедлив. В остальном научится, не боги горшки обжигают. Вызвать его на беседу, и ежели покажет себя умным, то и создавать приказ. Только фильтровать надобно серьезное от пустякового. Когда декабристы по углам шушукались, это одно. Тут надобно знать и действовать. Пусть, Эван, в Сибири митингуют. А еще лучше, в Японии. Самураям объясняют, что за равенство. А когда дурак в кабаке нажрался да орал, что плевал он на царя. Ну, тут лучше Александровой методики и не придумать. Пинка под копчик и передать, что царь на тебя тоже плевал.
Был такой случай с солдатом. Нажрался, начал орать, и Александр II с ним так и поступил, то есть сказал освободить и передать, что царь-де на тебя тоже плевал. Примечание автора. Потихоньку Софья забирала нити управления в свои руки. И все чаще приходила ей на ум мысль, что отец умер очень удачно, здоровым при памяти и не успев навредить ее замыслам. Сама бы она не решилась. И рука не поднялась бы. Все ж таки любил он ее, как родной отец. И открылась бы рано или поздно. Это вам не Наташку Нарышкину уничтожить во всех смыслах. Им на роду только отцы убийства не хватало к уже имеющемуся. А ладно, не до тонких материй сейчас. Вот приведем все рычаги-колесики неповоротливой государственной машины в рабочее состояние, тогда и переживать будем. А пока работать. Брат еще не приехал.